свидание, наконец получил разрешение, приехал в Америку, и вот на пару дней здесь в Корнеле. Так, Абрам Мельч, значит, расскажите о ваших приключениях. Значит, с чего хотите с того начинать? Я хочу не только, конечно, про ваши отказнические муки, чтобы вы рассказали, но и про всяких там, ну, математиков и вашу математическую историю и так далее. Так что с чего хотите начать? С вашей математической, так сказать, истории или с вашей отказнической истории?
Может, лучше всего начать с конца нашей истории.
Ну, давайте.
В данном случае не столь банально. Все, по-видимому, начинали сначала. Давайте я начну с конца.
Давайте.
Конец истории наступил достаточно неожиданно для нас. Это случилось 10 декабря прошлого, 1987 года. Я помню этот конец так, как если бы он случился вчера, и не в Ленинграде, а в Чикаго. Сижу я за письменным столом и пишу письмо Диме, который с Кларой уехал в октябре 1987 года и был в этот момент в Канаде. Что-то мы закрутились со всякими делами, и я почувствовал себя неловко, поскольку дети пишут нам регулярно, а мы отвечали им Диме из новостей. Тем более, что у нас наших собственных новостей не было никаких. Конечно, мы там написали все нужные письма. Я написал председателю Президиума Верховного Совета Громыко, где объяснил ему, что мы люди, которые подали разрешение на выезд довольно давно, не молодые, в общем. И поэтому установленный ими срок для пересмотров полгода, ну, заведомо завышен, во всяком случае, для этой категории лиц, поэтому просил его ускорить рассмотрение или пересмотрение, пересмотр нашего дела. Что-то еще я там добавил Диме о том, что кто-то из его приятелей наконец получил разрешение и выезжает. В этот момент раздается телефонный звонок, снимаю я трубку, и приятный женский голос говорит, что это инспектор Леонова. Абрам Мельвич, добавляет она, на этот раз у нас для вас приятное известие. Вы можете уезжать. И, пожалуйста, придите завтра утром в районный АВИР, возьмите бумажку для военкомата, там распишитесь за разрешение и начинайте отсчитывать счет. Я еще что-то спросил по поводу того, когда истечет разрешение у жены, поскольку она получила его вместе с детьми. Она сказала, что нет, у нее ее дело не пересматривалось, поэтому вы должны выехать в течение 6 месяцев со дня получения разрешения с детьми. Но, надо сказать, это уже было не очень существенно, мы были бы готовы выехать и раньше. Итак, я тут же поставил в письме большую точку из новой красной строки, большими, но, надо сказать, дрожащими буквами, действительно, я чувствовал себя не вполне в себе, скажу вам по секрету. Я написал, что, Дима, по-видимому, это последнее письмо, которое я тебе пишу из Ленинграда. Только что объявлено о разрешении. Запечатал его и честно бросил в ящик. Не для того, чтобы оно потом послужило историческим документом. По-видимому, это просто, чтобы вот сделать и это дело. Разумеется, тут же я набрал Димин телефон в Канаде и сообщил ему эту новость, так что письмо не содержало никакой информации абсолютно. Очень надеюсь, что все-таки Дима его сохранил. Так же, как вот вы, Евгений Борисович, сегодня сохранили для нас и передали массу всего такого, что очень приятно будет нам перечитать и, во всяком случае, показать, кому, я не знаю, внукам, вероятно. Дети, думаю, что за полгода в Канаде потеряли интерес к такого рода вещам. Может быть, еще интересно добавить, что это было день моего рождения. Так что, вы видите, перестройка, гласность и все такое привели к совершенно новой форме подарков ко дню рождения со стороны АВИР. Ничего лучшего в своей жизни представить я
Вы думаете, что они приурочили это специально к этой дате?
Нет, думаю, что нет, потому что потом, когда я уже расписался, и увидел дату, каким числом разрешения дано. Оно дано 9. Так что они и не могли, в принципе, сообщить. Если бы оно было дано 29, например, ноября, Я бы мог их подозревать в том, что они готовят не такой подарок. А так просто они сделали это как положено.
Ну, может быть, звезды, так сказать, только дочертали.
Никакого априорного такого вот чувства там. Я честно не могу сказать, что что-то мне снилось накануне, там, неделю раньше. Нет, у меня ничего не было. Я понимал, что когда они дали разрешение детям, тем самым они уж по меньшей мере не уменьшили наши шансы на выезд. Тем более, что, ну что с нами можно было делать? Ну еще немножко подержать, но ясно было, что сажать не будут, увольнять тоже не будут. И, ну еще немножко помучают. Но выяснилось, что эти они и это не имели в виду. И...
Ну теперь надо вернуться к началу.
Да, это действительно, это конец, это... Начало того конца, которым оканчивается начало. А начало же истории, оно формально 5 ноября 1976 года. Этим числом должно быть датировано. В этот день я, как совершенно лояльный и законопослушный гражданин, принес заместителю директора математического института по Ленинградскому отделению, тогда еще просто доктору физико-математических наук Фадееву, такое скромное заявление, где было сказано буквально следующее. В связи с началом, в связи с нашим желанием выехать, начать официальное ходатайство о разрешении на выезд в Израиль, прошу вас дать мне, как это называлось так?
Характеристика.
Это не характеристика была. Прошу дать мне справку по следующей форме. По прилагаемой форме. А форма была, к тому времени характеристики уже не требовались, но требовались вот такого сорта бумаги. Справка. Математический институт имени Стеклова не имеет к Кагану материальных и иных претензий. Справка дана в связи с ходатайством Кагана о выезде в государство Израиль. Ну, я отдал эту бумагу Фадееву. И с этого момента, надо сказать, жизнь в институте математической, по-видимому, на некоторое время прекратилась, поскольку Фадеев меня попросил пару или три дня подержать эти сведения в секрете. Он там что-то должен выяснить. Ну, я, естественно, согласился. На самом деле, я тогда никакой publicity не искал. И я был бы готов уехать, понимаете, вот действительно в секрете, если бы это можно было сделать. Но когда я через... Да, более того, я, кажется, эти три дня решил просто не показываться в институте, чтобы все это действительно, если он хочет держать в секрете, держалось в секрете. Но когда я сидел дома, то уже начали раздаваться звонки от знакомых, которые сказали, что все они уже знают. Ну, знают так знают, и они сказали, что сведения из института. Когда я пришел через несколько дней, то мне Фадеев сказал, что материальных претензий, разумеется, ко мне нет. А вот по части иных, это что же такое? Ну, я, как вы понимаете, на все был согласен. Я говорю, тогда, пожалуйста, список иных претензий можно тоже сформулировать, и я отнесу эту бумажку АВИР. Тут мне было сказано, что согласно правилам, ответ мне может быть дан в течение месяца. А поскольку там в этот момент были выборы в академию, то... Добавлено было, может быть, потребуется и больше, чем месяц. Хотя я не очень, надо сказать, понимал, почему выборы в академию и мое ходатайство так сильно коррелированы.
Вы же не выбирались в академию?
О нет, точно, кажется. Я помнится мне, что меня не выдвигали в тот раз. Вот. Более того, я должен сказать честно, что я был тогда совершенно неопытным человеком. Это потом, по происшествии там 7 или 8 лет, я уже сам мог давать кому угодно советы. И если бы, например, в Советском Союзе, как в Соединенных Штатах, по каждому поводу можно было бы открывать бизнес, я вполне мог бы открыть такую вот, знаете, консультационную фирму. И, возможно, сейчас она бы имела некоторый смысл. Но тогда я был совершенно неопытный человек, и поэтому я сказал, что ну ладно, подожду, что поделаешь. Тем более, что на самом деле не то, что... Нам некуда было торопиться, нам было куда торопиться, но мы подавали на выезд вместе с сестрой жены. А она работала сразу после института, там в каком-то она окончила библиотечный институт, так что за ней ничего серьезного не могло быть, но она работала в отделе научно-технической информации, и когда она подала заявление с просьбой дать ей аналогичную справку, то ей было сказано, что она молодой специалист, пусть она вообще пока отрабатывает. Ясно было, что она отрабатывать не будет, и она начала тоже там ходить в прокуратуру с просьбой вмешаться. В общем, ясно было, что и то, и другое будет некоторое время длиться, поэтому я не особенно настаивал. Но, повторяю, главный мотив – это просто отсутствие опыта. К сожалению, знаете, на выезд, или к счастью, на выезд подаешь один раз, и тот опыт, который ты приобретаешь, он уже потом, если кому-то и нужен, то не тебе.
И кроме того, ты находишься уже в таком месте, где трудно консультировать тех, кто нуждается.
О, да.
Если, конечно, преуспеешь.
Действительно, может быть, единственный раз, может быть, эта запись пригодится, понимаете, вот тем. Впрочем, вряд ли будут сюда приезжать, прослушать запись, тем, чтобы потом там подавать и следовать совету. Так или иначе, что-то мне еще там было сказано, да. В тот момент в Ламе находился Стейн, Чарльз Стейн. Он проводил там, по-моему, саббатиков.
Да, и он поэтому... очень кажется такой симпатетик советскому строю.
Он очень симпатетик. Был тогда, я не знаю, каков сейчас, ну, он человек левых убеждений, я отношусь к нему и к его убеждениям с
уважением,
да, мы можем расходиться, но тем не менее. Да, но они-то, надо сказать, что было такое странное чувство у многих. Многие считали, что Стейн убедил меня подать заявление на выезд, хотя на самом деле он мне говорил, что я подумал трижды, четырежды, но тем не менее было вот такое твердое чувство, что нет, сам я не мог до этого догадаться, ну ни за что, понимаете, это очень трудный результат, и, по-видимому, был мне не под силу самому. Так или иначе, мне почему-то сказали, чтобы я в Лами особенно часто не приходил, поскольку там Стейн, я не знаю почему, Лами тогда находилась в этом временном помещении на Краснопутиловской, знаете, поскольку главное здание ремонтировалось. Тащиться туда, да, условия там были некомфортабельные, было действительно неудобно. Так что я с удовольствием принял это соглашение, предложение не появляться там часто. В общем, потом, когда я пришел туда, я не помню, спустя неделю или две, мне сказали, а что это ты не ходишь в Лами, ты что, считаешь, что если подал заявление на выезд, то и на работу нельзя ходить? Я сказал, что кажется мне быть, что я должен приходить и не показываться никому на глаза, что ли, в общем. Но, так или иначе, я тут подал заявление, у меня оставалось еще две, по-моему, недели отпуска за этот год, поэтому я подал заявление на отпуск и ушел в отпуск. Потом вдруг, по-моему, 5 или 6 января мне вдруг сообщают, что я отзываюсь из отпуска, в таком духе.
Это январь 77-го
уже. Еще мы формально не подали, поскольку я формально еще не получил бумаги от института, каковая была необходима. В это время выборы благополучно прошли, и Фадеев стал действительным членом Академии.
Прямо сразу действительно?
Он сразу стал действительным, он членом корреспондентом не был. Тем не менее, меня отозвали из отпуска, я прочитал формулировку приказа отозвать Кагана из отпуска. Я, надо сказать, тогда совершенно не знал ни трудового кодекса, впрочем, думаю, что никто его и сейчас не знает. Поэтому я не знал, какие есть мотивы для отзыва из отпуска. Я знал, что есть формулировка по производству необходимости. Я пришел и спросил, какова формулировка. Я знаю, что есть производство необходимости. Мне сказали, да никакой нет производства необходимости, просто решили тебя отозвать из отпуска. Надо сказать, что ЗОТ не признает такой формулировки, но повторяю, человек я был неопытный совершенно, поэтому я вышел из
отпуска. Ну и кроме того, вероятно, вы особенно не в то время еще не были готовы просто к борьбе.
Не был готов, Евгений Владимирович, не был готов. Когда меня отозвали из отпуска, то сказали, да, то началась такая вот массированная кампания, имеющая целью заставить меня уволиться самого, по собственному желанию. Ну, заставить человека уволиться, надо сказать, непросто. Так сказать, нет такого закона, по которому можно заставить уволиться. Точно так же, как нет такого закона, по которому можно уволить просто за подачу заявления. Что-то там неофициально мне говорили, что если я уволюсь, то они мне помогут найти эквивалентную работу. Ну, при всей моей неопытности я понимал, что, понимаете, уволиться с такой работы, с тем, чтобы потом найти эквивалент, но это, по меньшей мере, вдвое труднее, чем просто оставить меня здесь. Потому что я сказал, что нет, я увольняться не буду, это совершенно точно. Ну, тогда организовали собрание, Тоже не очень понятно, что это было за собрание. Это не было собрание трудового коллектива, если мне позволено использовать терминологию там 1979 года, в условиях 77-го, когда еще не было понятия трудовой коллектив. Так или иначе, это было собрание тех лабораторий, которые близки. Я работал в лаборатории Петрашени, там были статистики, там были вот, из лаборатории теории распространения волн, там что-то еще. И был, так сказать, актив, многие партийные люди из других лабораторий. Собрание, что там? Там было несколько речей. И собрание, повторяю, непонятного юридического такого, собрание, статус которого мне до сих пор не понятен, оно приняло такую резолюцию. Просить ученый совет Лами рассмотреть вопрос о моем досрочном переизбрании. Второе. Просить не переизбирать меня при этом досрочном переизбрании. И третье, кажется, просить президиум Академии наук лишить меня, чего бы вы думали. Звание старшего научного сотрудника. Степень доктора наук мне была дана университетом, поэтому они ходатайствовать не могли. Ну, что тут поделаешь? Мне, так сказать, выступить на собрании не дали. Голосование было единогласным при двух воздержавшихся, Петрашин и Боря Харламов, вот, статистик прикладной. Они воздержались. Что там было сказано? Я думаю, что если сейчас, если бы была стенограмма этого собрания, и дать тем, кто выступал, прочитать это сейчас, им бы самим стало худо от того, что они сказали. Так или иначе, после собрания меня опять вызвал директор и сказал, что через два или через три дня будет совет, который, по-видимому, прислушается к этой резолюции. Поэтому, может быть, я все-таки подам заявление сам. Сказал, что точно не подам сам. И что я сделаю, так это я немедленно напишу жалобу. На все это я действительно написал уполномоченному президиуму Академии наук по ленинградским учреждениям. Тогда был такой академик Тучкевич. И я изложил ему все, как было. Написал, что ничего противозаконного я не сделал. Я, следуя всем правилам, пытался и пытаюсь подать заявление на выезд. Поэтому я прошу оградить меня от всего этого. Что там случилось, я не знаю. Через два дня собрание не состоялось, но ни через три дня, ни через три года. Так что как-то все это исчезло. Что они потом сделали? Через несколько дней мне дали расписаться на приказе директора математического института, академика Виноградова, согласно которому моя тема статистической теории исследования исключается из плана исследования. Что это означало, я толком не понимал. Тогда, опять-таки, наверное, по неопытности, я считал, что это шаг к увольнению. Ну, тема исключается из плана исследования. Что же делать человеку, который получает зарплату за исследование, а не за преподавание? Я написал немедленно жалобу президенту Академии наук, академику Александрову, объясняя ему, что я по этой теме работал много лет, результаты публикуются, цитируются и общепризнаны. Поэтому исключение плана, темы из плана исследований, ничто иное, как подготовка моего увольнения. И я прошу его срочно вмешаться. В ответ я получил довольно грубое письмо не от Александрова, а от начальника, по-моему, управления кадров Академии наук, если я не ошибаюсь, его фамилия Цыпкин. Где он
был
мне
такой,
написал?
Я
был
помню,
такой, да?
Да.
О, значит, не ошибаюсь, точно. Где он сообщил мне, что включение и исключение тем в план или из плана является прерогативой отделения математики Академии наук СССР. И расписался. Я тут же написал, естественно, жалобу уже заведующему отделом науки и учебных заведений Центрального комитета, где и копию послал, по-моему, президенту Академии наук, где разъяснил им, что когда я обращался с жалобой на исключение моей темы, я ни в коем случае не имел в виду перестроить Академию наук и передать там вопрос о включении и исключении тем в ведение мое или директора, или куда-то еще. Я просто обращал внимание на вот этот факт, и ни на что больше. Поскольку основной момент моей жалобы не был, так сказать, извлечен из этого письменного текста, то я вынужден был обратиться в отдел науки и учебных заведений с просьбой защитить меня просто от всего этого. После чего получил от того же Цыпкина письмо уже совершенно другого содержания, что
что они получили разъяснение от заместителя директора математического института по Ленинградскому отделению, уже академика Фадеева, что исключение моей темы статистической теории оценивания из плана ни в коем случае не является подготовкой моего увольнения. Вот. Кажется, на этом месте мои отношения с президентом Академии наук на многие годы, я не знаю, насколько прервались.
А как, какое это было время приблизительно?
Это был, я думаю, что это просто январь-февраль 77-го года. Думаю, что январь, да. Я даже не уверен, что я к этому времени успел подать заявление в АВИР. Кажется, справку я уже получил в это время, и благополучно сестра моей жены, подав заявление прокурору, тоже получила справку о том, что она, что за ней не числится материал.
Это та сестра, которая сейчас в Канаде.
Да. Что же, да, после этого, да, что же они после этого мне сказали? Какую-то ерунду, да, меня вызвали и сказали, что вот пишешь жалобы президенту, а позавчера или вчера, я не помню, ушел с работы на 20 минут раньше официального конца рабочего дня. Надо понять, так сказать, юмор всего этого, если учесть, что в Ламино Краснопутиловской в этом временном помещении, ну, никто вообще никогда не приходил. И я, по-видимому, если бы вот платили по количеству отработанных часов, то моя зарплата была бы равна зарплате всего остального трудового коллектива, поскольку мне сказали, чтобы я ходил все время на работу. И повторяю, я был человек неопытный и ходил. Конечно, в нынешнем трудовом положении я прекрасно понимал, что если они хотят уволить, то они уволят меня, даже если я буду там с 7 утра до 8 вечера. А если не хотят, то не уволят, даже если там не буду вообще. Но все это приходит, если не с годами, то с месяцами. Потом, что же, потом, ну я так действительно некоторое время я ходил, что называется, регулярно на работу. Мы подали заявление. Да, меня вызвала инспектор отдела, начальница отдела кадров Ленинградское учреждение Академии наук в ответ на мою жалобу Тучкевичу. Надо сказать, что на жалобу все-таки реагировали, я могу сказать, отвечали. И спросила, какое мое, значит, сейчас вот положение в институте, не собираются ли меня уволить. Я сказал, что таких видимых признаков нет, но тему исключили. Но она говорит, и что я рассчитываю, как долго я рассчитываю работать в институте. Я честно сказал, что, ну, наверное, до того момента, как получим разрешение, не больше. И как в воду глядела, как они пришли.
Так оно и было.
Да. Но она говорит, ладно, несколько, по-видимому, месяцев мы вас потерпим, ну, так сказать, неограниченно долго в таком институте. Ну, знаете, ясное дело, что тогда мы не планировали до 1988 года все это. Поэтому я ушел с Богом. Это уже был, наверное, февраль, а там находился март. Случай наш, он все-таки приобрел огласку, и, вероятно, директор и Академия наук в целом начали в это время уже получать письма, где математики, физики, ученые выражали свое отношение ко всему этому делу. А тут, по-моему, да, конечно же, и теперь-то я вот приехав сюда, я увидел, что это тогда и было по тем бумагам. Но повторяю, там я этого не знал, что действительно все это было сделано на таком высоком уровне. И если бы я был директор, то на меня это тоже бы повлияло. Во всяком случае, это впечатляющие письма были, действительно. А к тому времени директор съездил в Соединенные Штаты с визитом. Это уже было ближе к весне, возможно, это была середина весны. Потом, опять-таки, потом, я узнал, что многие американские физики и математики разъяснили ему, что их добрые отношения очень сильно коррелированы с тем, как институт относится ко мне. И если вот эта практика будет продолжаться, преследование, то, как это говорят, то это может нанести непоправимый
ущерб,
да, добрым отношениям, что-то в таком духе. В самом случае, практика прекратилась, и надо сказать, что вот начиная приблизительно с лета 77-го года, серьезных попыток уволить меня, и несерьезных, наверное, тоже уже не делалось. Периодически, наверное, кто-нибудь что-нибудь там пускал, но я уже понимал, что это все.
В какой мере вы там были изолированы в институте?
Первое время, надо сказать, меня бойкотировали Абсолютно. Меня, понимаете, на Краснопутиловской, по-видимому, не было возможности посадить меня в изолятор. Там вообще были такие бывшие классы. Знаете, и выделить мне класс, это значило лишить половины института площади. Что меня просто переселили из статистиков, из лаборатории статистики, где я сидел там, в другую лабораторию, где почти никого не было. А потом постепенно Ламин начал переезжать в новое, в старое здание, уже отремонтированное на набережной Фонтанки. И, по-моему, я оставался там, опять-таки, до самого конца на Краснопутиловской. Но там уже было все легче. Тогда, знаете, никого не было, я там был один. И таким образом институт был надежно охранен от сионистской пропаганды.
От литворного влияния.
Да, от литворного влияния. Но, тем не менее, надо сказать, что статистики, и, да и вообще все относились, статистики особенно. Первое время, когда я ходил на семинар, так, по-моему, я сидел на стуле на расстоянии, не знаю, может быть, двух или трех стульев от ближайшего. Но тут опять-таки, понимаете, Господь вот простер свою длань, и в Лами приехали два индийских статистика, Бхат и Артки, по программе обмена между Советской и Индийской академией наук. Ну, поскольку мы с РАО сотрудничали давно, а один из них из Индийского статистического института, другой тоже статистика, и они все РАО хорошо знали, то они знали обо мне, о моей истории, но тем не менее они не присоединились к бойкоту института, а напротив, были, надо сказать, подчеркнуто дружелюбны по отношению ко мне. И вот в тот месяц, что они были в Лами, они были единственными людьми, которые позволяли себе зайти в мой кабинет.
У вас была отдельная уже.
Ну, по-моему, мы делили ее с Петрошенем. Петрошень никогда не боялся. Он всегда говорил, что если там негде Кагану сидеть, пусть он сидит у меня, я бываю в Лами редко, и ему будет хорошо, и остальные тоже вот так примерно. Он нет, он держался,
надо сказать, безупречно. Он, кажется, очень порядочный человек.
Ну, что вы хотите, Евгений Борисович? Ну, понимаете, он, так сказать, принадлежит вот к той старой школе, которая следовала принципу помочь тем, кому плохо, а не наоборот, бить того, кому плохо. К сожалению, думаю, что новое поколение где-то, я не знаю где, но оно подзабыло, возможно, иначе забыло этот принцип. Нет, Петрошень вот без, если еще учесть, что он был зав моей лаборатории, где я работал, то можете себе представить, что было бы, если бы я был в другой лаборатории. А индийские математики эти, им-то, как вы понимаете, до сионистской пропаганды и до всех происков дела нет, они заходили ко мне, я заходил к ним. На семинаре они садились со мной, поскольку они видели, что между мной и остальными есть свободные стулья. И когда они уехали, то это, по-видимому, все остальные увидели, что поскольку этих индийских математиков не посадили за то, что они общались со мной, то, может быть, и советским можно иногда это делать. Но как-то постепенно все это так вот... Ну, думаю, что вот этот бойкот уже был не абсолютным, а относительным. Хотя подозреваю, что, по-моему, чуть не до самого отъезда кое-кто из моих бывших коллег так и не зашел ни разу за 11 лет в мой кабинет. Вот.
А вот интересно, между прочим, более персонально, кто как себя вел, просто я не всех знаю, но кое-кого знаю. Например, Ибрагимов.
Ибрагимов неплохой человек, я вам скажу.
Так,
у него, понимаете, он только немножко побаивается начальства. Теперь в Америке я понял, что это называется yes man. Mm-hmm. Вот, а так... Но я не был в его лаборатории, поэтому, если бы я был в его лаборатории, думаю, что моя жизнь была бы значительно труднее. А вот Петрошень, напротив, человек, который не боится начальства. И вы же помните, когда была эта знаменитая история с Револьтом Пименом, когда его посадили, и он был в Лами, то Петрошень пошел к следователю и говорит: слушайте, а нельзя ли передать человеку научные книги? Он же там сидит, ничего не делает у вас, может и квалификацию потерять. А следователь говорит: да он ничего говорить не хочет, а вы хотите ему там сделать нормальную жизнь, так сказать. Цель состоит как раз в том, что вы... Так что, понимаете, ну, если у него есть такой экспириенс, то можно себе представить.
Кто же у нас там еще есть? Ну, вот у вас есть Халфин.
Халфин, Судаков.
Судаков, да.
Нет, я Судаков, нет, Судаков очень...
Осторожно.
...побаивался, да, со мной. Кто-то мне потом говорил, что он... А, я знаю, кто, да, из моих коллег по
по Огайо Стейт, говорил, что на одной из конференций за границей он вел себя так, совершенно открыто, и нет, в Ленинграде. По отношению ко мне он был удивительно аккуратен. Я не уверен, что он за 11 лет зашел ко мне в кабинет один раз, если зашел.
Ну да, но это все меня не так уж удивляет.
И меня тоже.
Я, понимаете, уехал благополучно. Но даже по почте со мной контакты поддерживать, в общем, почти никто не решался за это время.
Я об этом уже и не говорю, что Евгений. Хотя последний год, надо сказать, да. Да, что же было? Значит, так я выжил в институте, и ясно было, что я сохранился. Но ехать, но никаких семинаров внутри страны, ничего. Если это было вне Ленинграда, все это было для меня совершенно недоступно. Однажды вдруг, в 79-м году, да, я получил возможность съездить на такой маленький семинар, который Золотарев организовал по устойчивости статистических процедур. Это сейчас есть почти ежегодный семинар, он был в Поневежесе. Золотарев прислал мне официальное приглашение, я написал заявку на доклад, она была принята, и вроде бы я уже собрался туда ехать, как вдруг мне звонят